Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня четверг, 20 мая. Мы начинаем. Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников выступил на совете уполномоченных по правам человека в Красноярске. И вот что он там сказал. В настоящее время, с учетом нашего законодательства, среди лиц, которые содержатся в исправительных учреждениях, 482 тысячи человек. А из них порядка 188 тысяч имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы. Недавно Владимир Владимирович встречался с руководителями азиатских регионов, Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы, в свою очередь, реально готовы организовать. Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей получать достойную зарплату. Директор ФСИН предлагает использовать труд заключенных вместо мигрантов. Что может получиться из этого? Об этом мы будем говорить. Говорите, здесь в студии член ЦК КПРФ Владимир Родин. Владимир Романович, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И голосование. Я его сейчас заявлю, подводить итоги будем через 50 минут, но опять вы заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК», и вот директор ФСИН предложил использовать труд заключенных вместо мигрантов. Его идею уже поддержали официальные правозащитники, есть идея, есть заявление главы СПЧ, есть заявление уполномоченной по правам человека при президенте. Так вот, вы что думаете? Первый вариант. Идея хорошая, это поможет заменить трудовых мигрантов. Второй вариант. Идея хорошая, но неэффективная. Труд все-таки принудительный. И третий вариант. Идея, в принципе, плохая. Заключенные должны наказание отбывать, а не работать. И там зарплату получать, что там еще говорит Александр Калашников из ПСИН. Вот эти три варианта. Заходите, голосуете, потом к нам присоединяйтесь. А теперь тот же вопрос, по сути, задаю участникам дискуссии. Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве. Александр Львович, а что вы думаете?
Ну, я считаю, что идея-то, в принципе, здравая. Почему нельзя использовать труд заключенных, которые как раз имеют такую статью, по которой они привлекаются к принудительным работам?
Могут привлекаться.
Да, могут привлекаться, да. Это, во-первых, так сказать, ограничит их от тюремного влияния, когда они сидят, извиняюсь, на нарах, да, и, собственно говоря, подвергаются воздействию и психологическому, да, и социальному тех лиц, которые с законом не просто не дружат, да, они вообще жить при законах никак не хотят. Поэтому это способ оградить этих людей вот от такого тлетворного влияния, дать им возможность себя реабилитировать, ну, и, собственно говоря, вернуть их в нормальную, скажем так, социальную среду. Потому что потом, если вот не заниматься этой работой, не этой деятельностью, для них возникает куча проблем, когда они заканчивают отбывать свой срок, вот если не предоставлять им возможность трудиться, они потом найти работу не могут. И, собственно говоря, пополняют армию тех людей, которые уже сознательно занимаются нарушением законодательства.
Да, хорошо, я прочее. Понял, о чем вы говорите, но тогда следующий вопрос возникает по поводу принудительного труда. У нас и так невысокая производительность труда, а этот труд, заранее понятно, будет менее производительным. А зачем это? Мол, ну, это разлагает экономику.
Ну, вы знаете, во-первых, начнем с того, что принудительный труд, он для кого? Для тех людей, которые получили ограничение свободы. Ну, для них, собственно говоря, есть выбор, да, безусловно, это означает ровно следующее. Либо они будут сидеть, да, либо они будут трудиться. Если человек сознательно хочет строить свою будущую жизнь, именно как нормальный человек, то, естественно, он выберет для себя какую траекторию. Получить какое-то дополнительное, так сказать, профессиональное образование, но это вот навыки.
Нет, человек, который собирается быть преступником и дальше, он первым делом выберет принудительный труд, но мы помним почему? Это еще по советским кинокомедиям.
Ну, нет. Во-первых, не забываем о том, что принудительный труд — это не для тех, кто законченный преступник, для них все-таки ограничения совершенно другого порядка и более суровые, и там для них принудительный труд уже в рамках зоны, да, это люди, которых можно расконвоировать, и можно в отношении них применять более мягкие формы наказания. Понимаете, потому что очень часто, так сказать, человек ослушался один раз закона, ну, не забываем хотя бы вот такую элементарную статью, как нарушение дорожно-транспортного правил, да, ну, вот, ну, случилось так, да, это же не значит, что мы должны на человеке ставить клеймо «преступник на всю жизнь».
Ну, да, да, и собственно, Калашников говорит, всего там 482 тысячи, а только 188, не каждый.
В том-то все и дело, да, понимаете, так сказать, люди из ФСИНа, они же тоже, так сказать, имеют соображения, и понятно, что не будут направлять на эти принудительные работы тех людей, для которых, так сказать, это способ вообще избежать наказания и убежать, да, то есть все прекрасно понимают, что это совершенно другой формат взаимодействия с ФСИН, да, как бы реализация наказаний. Вот, и поэтому, если действительно им дать возможность жить с семьей, да, то есть...
Не всем,
да,
ну, по не всем, отбору,
да, по отбору, понял. Да. Вот, я просто, ну, еще раз ратую за то, чтобы все-таки в максимальной степени были к людям гуманны.
Это Александр Сафонов, он проректор финансового университета при правительстве России. Ваше сообщение, Николай, который Любер, на мой взгляд, более гуманное отношение к человеку принуждать человека трудиться, чем социально деградировать. Хорошо, Марина Панкратьева, эта идея хорошая, но нужно создавать человеческие условия труда и быта. Напомню, по словам Калашникова, это будут условия, которые сам человек выбирает. Рамки общежития или даже снимать квартиру при желании с семьей даже. Это другая история. За наказание трудом, получается, будут наказывать зарплаты. Это Григорий из Санкт-Петербурга, видимо, намекает на то, что это невысокая зарплата. Григорий из Санкт-Петербурга тоже, кстати, пишет, что у него сосед, у него 45 суток, и он ходит, метет улицу, но он, конечно, не метет улицу, а сигареты больше стреляет. Ну, это вот то, как это сейчас работает. Владимир Родин, член ЦК КПРФ. Владимир Романович, что вы думаете по поводу этой идеи?
Из поставленных трех вопросов я, конечно, сторонник в большей части третьего, последнего
плохая
вопроса.
Плохая, в принципе, идея.
Да, что идея, лучше бы ее не реализовывать. Во-первых, я хочу сказать, что суть наказания, выносимого судом, заключается в том, что человек за свой проступок, за нарушение закона, утвержденного, существующего в обществе, изымается из социума на какой-то период в силу и в объеме вот совершенного преступления. И если мы говорим, ну, ты пойдешь работать, правда, если ты был там профессором, то будешь мести улицу. Но я не думаю, что это большое наказание, да еще с семьей жить, да еще квартиру снимать. Да и, в общем-то, есть опыт, на самом деле. Я думаю, что мой оппонент Александр мне в пику как-то может в какой-то момент нашей беседы...
Подождите, вы сейчас говорите, что опыт ГУЛАГа нехорош?
Да, опыт ГУЛАГа был признан в итоге неэффективным. Поэтому, несмотря на огромные, как бы, стройки, которые заключенные в тот период строили, в итоге он сам по себе фактически умер. И не надо откатываться на 50 лет назад, чтобы наступать на те же грабли.
Это член ЦК КПРФ Владимир Родин. Я должен сейчас обратиться к Александру Сафонову. Это удивительно, но сейчас вы будете оппонировать человеку из КПРФ, который говорит, что ГУЛАГ – это плохо, если я правильно понял.
Слушайте, а кто будет говорить, что ГУЛАГ – это хорошо? Но Владимир только забыл об одном, что ГУЛАГ – это не просто принудительная работа, это билет в свободен конец. Все прекрасно понимали, чем закончится эта работа для людей. Там никто не платил никакой заработной платы. Там была баланда, в лучшем случае тележка, которая доставалась с покойника. И те люди, которые строили что-либо, да, ну, за исключением, так сказать, так называемых, значит, шарашек, да, куда собирали ученых, да, это другая, так сказать, история. 99% людей погибали в этих ГУЛАГах, зарплату не платили.
Но подождите,
и там стимул был. Секундочку, я должен пресечь убийство. Ложь не должна звучать в эфире.
То есть?
Потому что здесь говорится, что 90% баланда, билет в один конец, заканчивается. Ничего подобного. Значит, во-первых, были этапы разные. Там была и зарплата какой-то период. Да. Александр Молот, и, вероятно, не только сам не коснулся этого периода, но и не читал ничего по этому поводу. Даже либеральные источники указывают на это.
Не-не-не.
Поэтому я рекомендую познакомиться.
ГУЛАГ был разный. Слушателям тоже. Но все-таки, Александр Львович, мы подчеркнули, ГУЛАГ был разный, хорошо? Я просто хотел... Идея вот этого сравнения с ГУЛАГом, о которой не только господин Родин говорит, многие сегодня вспоминают ГУЛАГ, говорят, что все равно придется контролировать, все равно так или иначе будет, и, короче, это закончится все равно тем же самым.
Вы знаете, значит, для начала надо нашу историю, давайте не будем, так сказать, значит, за тот горизонт, который мы прошли, посмотрим в нынешнюю ситуацию. Во-первых, да. У нас есть аналог. Так называемая альтернативная гражданская служба, когда человек не хочет служить по религиозным там соображениям, его отправляют, ну, по сути, да, на альтернативную гражданскую службу. Это принудительная работа для него. Он служит...
Чем заранее понятно, что это будет дольше.
Да, дольше, за низкую заработную плату, при этом-то он не имеет права покинуть это место, да, как и службу там воинской части. При этом ему предоставляют рабочие места, которые не пользуются там спросом среди населения.
Ну, такая альтернативная служба не пользуется спросом, говорят.
Ну, она не пользуется, так сказать, но тем не менее она есть, да, и она организована именно по тем принципам, да, по которым, так сказать, собирается организовывать вот эту, скажем так, альтернативную систему наказания. И самое главное, понимаете, так сказать, весь вопрос в том, а мы вот не философски, а с точки зрения гуманности, что ставим во главу угла? Какую задачу? Задача, чтобы все сидели, ну, эта история нам известна там с 20-х, там, 30-х, 40-х, 50-х годов, там почти вся страна сидела.
Ну, а как,
сидела.
Подождите, они... А...
Еще раз,
секундочку, вот это наказание.
Обратите еще раз внимание, да, что если мы посмотрим на опыт там тех же самых зарубежных стран, да, понятие «сидеть», оно очень сильно различается. Для многих людей, которые переступили закон... которые, значит, это сделали там по незнанию, по ошибке, по стечению случайных обстоятельств, да, и ведь речь-то идет о том, что это не вот все должны были освобождены, а только определенные категории людей.
Хорошо.
Категории людей.
Да, Александр Сафонов, Владимир Родин, вот это важная деталь. Не первый раз уже Александр Сафонов говорит, есть люди и есть люди. Одни, да, за преступление. Но они явно собираются идти, ну, что называется, в нормальные, вернуться. Почему им не дать такой шанс?
Да нет, еще раз повторяю. Для чего ставится вопрос о привлечении осужденных? Для того, чтобы, и это в предварительном как бы заявлении, возник дефицит.
Да.
И нужно этот дефицит покрыть.
Да.
Я сторонник того, чтобы этот дефицит покрывался за счет населения этой территории. Никаких проблем для этого не вижу.
Каким образом это можно сделать?
Подождите, а где мы деньги берем? В шкафчике?
Деньги? А мы, когда гастарбайтеров приглашаем, мы в тумбочке берем?
Нет, подождите, мы же гастарбайтерам платим не те зарплаты, которые местные хотят.
А почему? Почему мы не можем платить привлечение как осужденных к принудительному труду,
так и гастарбайтеров? Ну, это тоже более дешевая рабочая сила.
Так и гастарбайтеров подразумевает... скотское размещение в жилье, по крайней мере, до сих пор это так было. И какие-то фантазии насчет снятия квартир, вы думаете, это будет дешевле? Это тоже стоит денег.
Больше Владимир того, Родин,
на этом ГУЛАГ и закончился, когда эффективность оказалась отрицательной.
Ну, как только там попытались создать человеческие условия.
Да.
Хорошо.
Да, зарплатами
Владимир Родин, член ЦК КПРФ. Кстати, многие тут наши пишут, слушатели, что, мол, были зарплаты. Были зарплаты, где-то были, где-то не были. Давайте все-таки не будем.
И дефицит 87 миллиардов был покрыт.
Начнем. Это Владимир Родин. Хорошо, Александр Сафонов, вам уже чек 10, наверное, написали. Так или иначе, то, что только что сказал Владимир Родин. Дайте денег, заплатите местным, и будут они работать, и не надо будет никого.
Начнем со следующего, да, первое, так сказать, вот Владимир все-таки слабо разбирается в рынке труда, да, я вынужден это констатировать. У нас сейчас тотальный дефицит рабочей силы.
Ну, кстати, не 188 тысяч.
Больше.
Сильно.
Значительно больше, так сказать. Для того, чтобы понять ситуацию, надо понять следующее обстоятельство. У нас на рынке труда мигрантами было представлено порядка 7-8 миллионов человек.
Ой.
7-8 миллионов человек. Никаких сидельцев для реализации задачи закрытия кадрового дефицита не хватит, да, если всех даже освободим. Поэтому первое, так сказать, речь идет о чем? О том, что сегодня наши граждане, да, не идут в те сектора экономики, которые даже сейчас начали повышать заработную плату. Ну, нет людей, которые готовы вернуться даже за повышенную заработную плату, там, 50-60 тысяч рублей в Ивановскую область, тепличное хозяйство. Нет их. Нет людей, которые готовы в Туле там работать на предприятии птицефабрики, да, за очень...
Нет, их можно понять.
Нет, почему физически.
Неправильно.
Физически даже нет.
Они теплицы в одном месте, а я живу в другом месте. Что я буду за эти деньги
правильно,
ездить?
Правильно, потому что за этот период времени, когда там, значит, не хватало там рабочих мест в каких-то территориях, многие люди поменяли свое место жительства. И они не готовы из Москвы возвращаться в Ивановскую область даже за повышенную заработную плату. Им здесь неплохо, или в других регионах, куда они переехали, неплохо. И то же самое со строительством, да, то есть уже многие из наших россиян не готовы работать даже за более высокую заработную плату в условиях, связанных с вахтовым методом, да, то есть отрываться от семьи на очень большой период
Александр
времени.
Александр Ильич, да. Я понимаю, но люди пытаются вам говорить о том, что вот эти деньги просто есть. Их не выкладывают жадные бизнесмены.
Подождите. Вот есть бизнесмены,
я
есть бизнесмены.
Сейчас я дам вам слово.
Да, так сказать, вот съездите в Иркутскую область, да, там невозможно найти себе тракториста за 100 тысяч рублей. Ну, нет их, физически нет.
Нет. А кто виноват-то? Аннулированы все ПТУ.
Причем тут ПТУ? Ну,
у нас что обучение
физически нет этих людей. Физических нет людей.
А кто их сосал в территории центральной?
Причем тут это? У нас просто...
Подождите.
Вы послушайте баланс трудовых ресурсов, количество рабочих мест вот по тем специальностям, которые сейчас дефицитные, да, больше, чем желающих россиян занять эти рабочие места.
Хорошо, это Александр Сафонов, Владимир
Можно
Родин.
Можно я выскажусь?
Высказывайтесь.
Вероятно, Александр хорошо разбирается, как он сказал, в рынке труда, но должен констатировать, что абсолютно не разбирается в практике, в том, что происходит. Я, как депутат Государственной Думы в 6-м созыве, ко мне множество людей обращалось, москвичей, что их не берут на работу. Семья пришел, отец, сын, механизатор, он готов водителем трактора. Нет! Ну, нельзя, я разбирался, я выезжал. Почему нельзя?
Владимир Романович,
механизатор в Москве.
Секундочку, Владимир Романович, у нас часто нам звонят слушатели, которые пытаются найти, к примеру, тракториста. Да. Они говорят, я не могу найти тракториста, потому что никто не идет на зарплату, которую я могу платить.
Но вот я вам привожу примеры, когда не берут, а берут гастарбайтера, потому что он дешевле, он бесправнее, и можно дать ему участки вдвое-втрое больше на обслуживание, чем москвичу, который в случае чего пойдет в суд, будет судиться. И таких ситуаций за мою практику депутатскую было много, не одна.
Хорошо, но они не могут платить больше, они говорят.
Нет, а во-первых, почему не могут-то?
Ну, потому что у них нет денег.
Платят-то? Ну, почему не платят?
Хорошо. Это Владимир Родин. Александр Сафонов, а что они не платят-то?
А это, знаете, вот из разряда знаний и опыта Владимира, что деньги работодатель может взять из тумбочки. Вот там у него есть какая-то тумбочка, он оттуда ее возьмет. Любой работодатель...
Жадность бизнеса известна, об этом говорит премьер-министр.
Вы знаете, так сказать...
Это есть разные бизнесы.
Если мы говорим, например, о малом и среднем бизнесе, да, то там этот бизнесмен, так называемый, да, еле-еле выживает. Возьмите статистику ликвидированных малых предприятий за последние там, 5 лет. Она исчисляется миллионом, потому что реально... снижаются потребительские возможности вот в силу там кризиса, в силу разных других обстоятельств населения, платить большие деньги за услуги того же самого малого среднего бизнеса люди не могут. Понимаете, даже элементарная вещь, да, вот опять же из практики, любят козырять Владимир этой практики, да, вот и разговаривал я в прошлом году, да, в этом году, так сказать, с одним человеком, который приехал, так сказать, из Тамбовской области, занимается тем, что делает колодцы. Он говорит, люди не в состоянии оплатить ему, значит, колодец в размере там 50-60 тысяч, а он предприниматель, понимаете? И в связи с этим, откуда он возьмет деньги из этой пресловутой тумбочки, чтобы заплатить своим работникам большую сумму, чем он может взять от потребителя?
Но, с другой стороны, вот Брэнгвин вам пишет, в каком районе? Не понимаю, в каком районе, ну ладно. В каком-то районе, может быть, сейчас Брэндвин уточнит, более понятное название, люди сидят без работы. Местное предприятие есть, оно кидает с зарплатой, туда не идут.
Есть такие проблемы.
Подождите. Можно было бы пойти в таксисты или дворники, но местных не берут, потому что мигранты контролируют эту часть рынка. Есть же такая проблема?
Есть такая проблема, да. А, собственно говоря, ее никто не отрицает. Да, и это связано именно с тем, что действительно, так сказать, у нас есть работодатели, есть работодатели. Есть работодатели, которые заинтересованы в высококвалифицированной на рабочей силе, которые готовы платить за постоянство трудовых отношений, да, и вот в первую очередь мы говорим в том числе, так сказать, и о них. И я не сторонник того, чтобы приглашать абы кого для того, чтобы, так сказать, обеспечивать высокую маржинальность там, отечественного бизнеса, да, и вот эту неравномерность заработной платы.
И Крянинский район Астраханской области, уточнил Брэндвин.
Да, и, но в то же время надо понимать и следующее обстоятельство. Да, то есть, понимаете, так сказать, это как система сообщающихся сосудов. Да, если бизнес не в состоянии платить большие деньги, то, соответственно, так сказать, у него другой альтернативы, как нанимать более низкое, за низкую заработную плату людей, нет.
Такая экономика, Владимир Родин, ничего сейчас не поделаешь.
Кто установил, что у работодателя нет возможности платить? Это теория. А на практике каждый работодатель получает доход, прибыль. Мы знаем, миллиардеров у нас увеличивается каждый год, и в том числе в период пандемии у них увеличился доход.
Так мы же знаем, что кроме миллиардеров есть другие, которые разоряются.
Другие параллельно идут, у них то же самое. Давайте проверим доходы предпринимателей. Мы и увидим, что есть возможность повышать зарплату, и что они должны делать ежегодно. Многие
подождите,
не делают,
но вы уверены,
кстати,
что мы увидим это, а если мы увидим другое?
Нет, так а никто не исследует, никто не доказывает, что нет.
Ну, это вам так кажется.
Это мне не кажется.
Не следует, не
доказывает. Я, между прочим, тоже предприниматель. И кое-что понимаю, и говорю, и в том числе и на собственной практике.
То есть вы готовы платить высокую заработную плату?
Ну, то есть к вам стоит
очередь, да.
Я, во-первых, совсем недавно повысил всем работникам, с кем имею отношение, зарплату. Я до этого, я слежу за этим. Да, зарплаты умеренные, и работают люди за зарплаты, кстати сказать, обычные. Никакие не, они все не миллионеры, но они работают. И я уверен, что ну, в той же самой жилищной сфере, о чем, в общем-то, в значительной степени идет речь, люди тоже работали бы, если бы их принимали.
Хорошо, это Владимир Родин. У нас 30 секунд до новостей. Я хотел бы, чтобы Александр Сафонов, вы прокомментировали то, что написал Руслан Михайлов. Почему у нас так сильно, пишет он, отличается доля расходов предприятий на зарплату? У нас 88%, а в Евросоюзе 96%. Не знаю, что за цифры.
Нет.
Это у какие-то очень большие цифры.
Доля, так сказать, заработной платы в ВВП составляет уровень такой же, как и в Европе. Это где-то порядка 58%.
То есть в этом смысле большой разницы со странами Евросоюза нет. Владимир Родин, член ЦК КПРФ, Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России. Программа «Своя правда» о предложении заменить мигрантов заключенными. С таким предложением выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 мая. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» продолжается и трансляция в Ютьюбе. Не забывайте об этом. Программа «Своя правда» каждый день в это время. В прямой трансляции в Ютьюбе потом можете запись отсматривать. Это все работает. Мы в прямом эфире. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Здесь член ЦК КПРФ Владимир Родин, здесь проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Мы обсуждаем идею директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова. Он говорит, нужно активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекают трудовые мигранты. Александр Сафонов, правда, в первой части программы сказал, что трудовых мигрантов настолько много, что заключенные не помогут решить эту проблему. Но все-таки, возвращаясь к этому, обращаюсь к Александру Сафонову, ну хотя бы на 188 тысяч же поможет?
Вряд ли. Дело в том, что надо не забывать, что есть вторая сторона этого процесса, да, это работодатели. И несмотря на то, что идеи-то хорошие, да, надо не забывать еще обстоятельства, связанные с тем, что работодатели очень настороженно относятся к такому контингенту. Да, то есть это...
То есть головной боли много?
Ну, понимаете, да, так сказать, здесь много еще и предубеждений будет существовать по поводу того, что если он оступился, то, скорее всего, он и у меня что-то может спереть, там, утащить и работать не будет. Поэтому, конечно, вот какого-то энтузиазма связано с применением такой рабочей силы, мы вряд ли увидим.
Это Александр Сафонов, Владимир Родин, член ЦК КПРФ, тоже к тому, Калашников все-таки говорит, это не решение проблемы, но почему не попробовать?
Ну, а зачем пробовать, если это не решение вопроса? И тем более мы идем по пути, который уже отвергнут был, уже был опробован на протяжении 20, даже больше лет, и отвергнут, признан неэффективным. Ну, зачем же мы сейчас опять откатываемся назад.
Теперь сообщение наших слушателей, короткие комментарии по возможности, чтобы мы еще успели принять звонки. Да, я напомню, радио «Говорит МСК», наш телеграм-канал, там продолжается голосование по поводу этой самой идеи, труд заключенных вместо труда мигрантов. Что вы думаете, хорошая идея поможет заменить мигрантов, хорошая идея, но неэффективная, не сработает, или плохая идея в принципе, потому что вообще-то заключенные должны наказание отбывать, а не работу работать. Хорошо, голосование продолжается еще 20 минут, а вот теперь сообщение от наших слушателей. Валерий Никифоров прямо обращается. Уважаемый Владимир Родин, своими высказываниями о том, что у всех бизнесменов полно денег, и якобы эти деньги бизнесмены не додают сотрудникам, вы вызываете бурную реакцию негодования. У меня, говорит, появляются сомнения в том, что депутаты Госдумы очень далеки от... Ой, как, подождите. Во-первых, Родин не депутат Госдумы, правильно
я понимаю? Я предыдущего созыва депутата.
Да, потом дальше. У вас сомнения в том, что он далек от понимания реальной картины или наоборот? Ну, в общем, вы понимаете, да?
Ну, я, собственно, не очень понял. Я никого не обвинил и не заявил, что денег много. Я сказал, что при эффективном распоряжении деньгами можно следить и уменьшая собственную доходность. У нас миллиардеров каждый год множится на значительную сумму их доходы. Но они сравнимы с годовой доходами, но с бюджетом.
Вам пытаются сказать, что у большинства денег все-таки их не хватает у бизнесменов денег.
Нет, но большинство не собирается использовать дешевый неквалифицированный труд.
Именно они речь используют.
Осужденные уголовники, они могут только на неквалифицированном труде
это Владимир Родин
себя проявлять.
Александр Сафонов, Николай Львович пишет, предприниматель работает ради прибыли. Поэтому он всегда будет вкладываться в расширение производства, а не в зарплату работника. Это так работает?
Нет, не так. Во-первых, если вы... Есть, скажем так, есть люди, которые не понимают того, что если ты не работаешь с персоналом, да, не строишь с ним правильные взаимоотношения, ты его потеряешь. Собственно говоря, вот сегодня, так сказать, дефицит кадров, который возник в строительстве и в сельском хозяйстве, демонстрирует именно результаты этой политики. Когда считали, что можно за счет привлечения дешевой рабочей силы мигрантов...
Это может делать любой.
Да, может это делать любой, да, так сказать, пожалуйста. И в конечном итоге, когда гром грянул, выяснилось, что мигранты, это оказалась временная история, а вот своего классного персонала, который держится за рабочее место, который проявляет там определенную солидарность с работодателем, не оказалось.
Тогда еще один вопрос. Роман из Штутгарта его задает. Если вот пойти этим путем, а вы сказали, что можно, да, это не решит проблему, но можно. А он говорит, не появится ли у государства соблазн использовать и в больших проектах дешевый труд?
Ой, вы знаете...
Ну, то есть, и мы вернемся к тому, о чем говорил Родин.
Вот если бы был такой соблазн, давно бы уже и использовали. На самом деле, и существует проблема очень серьезная в СИН, заключающаяся в том, что когда советская модель в нем существовала, это принудительный труд, это вот пошив там кирзовых сапог, валка леса и так далее, в конечном итоге этот труд действительно оказался абсолютно неэффективный, он не может быть там эффективно организован. Вот. И в конечном итоге, так сказать, получилось то, что получилось. Заказы стали в СИНовские фабрики терять. В итоге люди остались там без серьезной...
А, кстати, да, это же был целый проект.
Конечно, конечно, так сказать, стали терять работу, да, то есть и работу потеряли не только заключенные, которые вынуждены были там заниматься бездельем и всеми остальными безобразиями, которые возникают в результате вакуума, но в том числе те эти люди, которые организовали эту работу.
Хорошо, теперь попрошу вас...
А сейчас почему-то этого не произойдет.
И да потому что это самое... бизнес будет этим заниматься, потому что бизнес будет привлекать работников.
Ну, если захочет.
Захочет, если захочет. Вы только что говорили, что не заинтересован предприниматель привлечь человека.
Если захочет. Хоть кто-то будет.
Если захочет. Ладно, это все. Альтернатива.
Вот прошу вас надеть наушники.
Рабовладение фактически.
Тогда. Возможно. Может быть, но тогда никто не захочет.
Ну, у нас рабовладение.
И это не сработает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Разрешите, Александр Михайлович, вы знаете, разрешите сказать человеку, который конкретно общается с заключенными, да, и очень часто. И вот очень, они там, естественно, делятся, там, мужики, отрицалы, то есть, ну, те, которые блатные, да?
Ну, да.
И вот мужиков, процентов 80, а из них не все скажем так, не квалифицированные, да, процентов 80 с удовольствием бы поезжали на промку. Ну, они и сейчас ходят на пром, в промзон, да, промка так называемая, в лагеря, да.
Ну, но это то, что химией раньше называлось, да?
Нет. Это в лагере есть промзона, да, где они там, ну, разные вещи там, лесопилка, то есть при лагере, при каждом лагере, даже в центре города, я, например, там по Нижегородской, даже в центре города Пятерка стоит, там есть и лесопилка, и автомастерская, это все есть на самом деле, да, и они туда ходят с превеликим удовольствием, лишь бы какую-то маленькую копеечку заработать, да, потому что многим передачки не высылают, да, ну, реально. И, грубо говоря, чтобы отвлечься вот от этого быта, чтобы сидеть в этой локалке, да, в локалке, и я вам серьезно говорю, я вот очень со многими общаюсь, и они двумя руками и ногами за.
Нет, подождите, мы же не спорим, что они двумя руками и ногами за. У нас тут слушатели говорят, подождите, они должны сидеть. Они деньги зарабатывают.
Ребята, те, которые именно отрицало, вот кто именно уголовники, они не пойдут на работу на такую, они и будут сидеть.
Не-не-не, а те, которые, они ведь там не просто так, они за преступление.
Да, безусловно, я обвинительные заключения очень многие видел, там есть такие преступления, которые сейчас под домашним арестом можно находиться.
Мы же говорим про такие преступления, которые, может, и не преступления вовсе, Владимир Родин.
Нет, но вопрос о справедливости решений суда, наверное, не предмет нашего сегодняшнего обсуждения. И если говорить, что несправедливо, или если, как я уже говорил, доктор наук совершил в автокатастрофу попал.
Ну, Рейса, профессор и доктор наук.
Не важно.
Артист
балета.
Да, и его направлять на, я не знаю, там инструментальное производство. Ну, наверное, да еще квартиру снять ему, ну, наверное...
А вы забыли, что у него есть семья? А вы забыли, что есть обязательства перед детьми? А вы забыли, что, например...
возмещение пострадавшему
еще? Еще возмещение действительно вреда пострадавшему. И это способ помощи и семье, и пострадавшим. А вы предлагаете ситуацию...
не надо тогда осуждать людей.
Почему он осужден?
Он осужден.
Он занимается той деятельностью, которую бы он в жизни никогда не выбрал.
И это все 180...
В том месте, куда его пошлют, а не куда он поедет.
И все это...
И будет жить в тех условиях, 187... которые бы он не хотел.
187 тысяч все такие, о чем вы говорили.
Нет, всего-то там 480 тысяч.
187 сказано, что могут работать. Вот было
сказано. Вы знаете, Господь Бог готов спасти одного, да, если есть такая возможность.
Ни вы, ни я не страдаем избыточным представлением.
Вы знаете, я страдаю гуманизмом. Я считаю, что если одного человека можно вытащить из этой среды, это надо сделать. А вы предлагаете не заниматься этим.
Я считаю тогда не осуждать. Если можно
тогда звонки.
Сделать, не осуждать.
Тогда звонки.
Давайте 7-3... условно.
Хорошо. 7-3-7... Кстати, тоже вариант. Но тоже это, вариант. Это другая тема. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, я только за. Значит, во-первых, это не идеологическое принуждение, как было у большевиков и коммунистов, а экономическое.
Вот, за деньги.
Я бы, чтобы мотивировать, еще сокращал бы сроки за досрочное освобождение.
Ну, насколько я понимаю, об этом тоже идет речь, но все-таки. Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, честно говоря, не очень понятно. Если вы хотите, чтобы человек социализировался, и чтобы он работал и возмещал какой-то вред, который он причинил, так не сажайте его в тюрьму, в чем проблема?
Вот именно.
Давайте на него браслет, пусть идет на работу. Зачем? То есть мы делаем как? Мы сначала человека загоняем в тюрьму.
То есть не придумывать дополнительные работы, а позволять ему работать на своей работе.
Ну, на своей, на воле. Так, ну, а
ну, вы знаете,
если,
сейчас...
Если он достаточно не опасен, чтобы его выпускать к людям, что называется, так зачем его вообще сажать-то тогда?
Слушайте, ваша постановка очень правильная, только мы сейчас должны задуматься о том, что есть те люди, в отношении которых уже принято это решение. И, соответственно, в данном случае...
Что нам мешает принять другое?
Да нет, вы знаете, это значит, надо пересмотреть действующее законодательство, его изменить, понимаете, там и много чего еще другого. Поэтому это не функция ФСИНа.
А разве не надо принимать новое законодательство в связи с предложением?
А вот вы предлагаете.
Нет, так вот пересмотреть надо тогда предложение.
Предлагаете?
Смягчить закон по осуждению.
Просто те люди, которые сейчас там сидят,
вот
для них каждый день, каждая минута проблема.
Подождите, господин Калашников, директор Федеральной службы исполнения наказаний, ведь говорит о тех, кто по закону имеет право на такое исполнение наказания уже сейчас, как исполнительная работа. Вот и все. Или вы предлагаете именно заменить исполнительные работы, как они сейчас описаны, да, на работы с браслетом, грубо говоря.
Ну, почему нет?
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна.
Да, Анна.
Но я вообще ничего не поняла. Нет, я правда ничего не поняла. Я, конечно, туповатая, но не настолько. Вот смотрите, раньше была 24-2. То, что вы назвали, Юрий Викторович, химией, стройки народного хозяйства.
Да-да-да.
С удержанием и заработной платы какого-то процента. Они были по всей стране. И вот это я понимаю. Если ввести такой вид наказания, это было разновидность наказания.
Ну вот, а то, что сейчас называют вовсин...
Это как называется, если люди отбывают наказание в местах лишения свободы?
Нет, подождите, когда господин Калашников из ФСИНа говорит о том, что эти люди, отбывая, имеют право на такой вариант исполнения наказания, как принудительная работа?
Нет, или принудительная работа, или отбывание наказания в колонии. Другое дело, что там может быть режим разный. Я так понимаю, что он говорит об общем режиме, об расконвоировании... И дальнейшей их работе...
Возможности снимать квартиру, жить с семьей, получая достойную зарплату.
Вот, а это что тогда?
Видимо, это тогда какой-то из вариантов... Это... Нет, ну, но... пусть это будет вариант таких вот исполнительных, как это, обязательных работ 21 века.
Вот это тогда надо что-то дополнительное вводить?
А есть ощущение, что для этого законы надо менять. 7373948, слушаем вас, да.
Алло, здравствуйте. Ну, здесь ключевое слово то, что направлять людей работать в тех местах, куда обычные люди, свободные, не хотят идти работать. Соответственно, маленькая зарплата, на какие деньги они будут снимать там квартиру?
Там не будет достойной зарплаты, полагаете вы?
Ну, а какая будет там достойная зарплата? То есть, если бы по-другому сделать, просто отпустить людей, пусть они работают на старой работе. Так нет.
Тогда это не наказание.
Туда, да, это не наказание. То есть отправить туда, где работать никто не хочет, из свободных людей. Вот. А это маленькая зарплата, и, как говорится, еще половину будут срубать там государству, за счет этой зарплаты будут...
Но это уже недоверие государству заранее. А вот на самом деле, Александр Сафонов, тут ведь, насколько я понимаю, мы что-то подозреваем. Когда ФСИН говорит, что человек будет снимать квартиру, получать достойную зарплату, не очень понятно, почему тогда другие на этом месте не работают.
Знаете, опять вернусь к альтернативной гражданской службе. Да, там же ведь никто ни общежития особо не предоставляет.
А, ну да.
Да, там ты тоже человек
то должен... То есть там просто некие ограничения, конечно, в которых... В которых ты существуешь, да, да, вынуждают тебя это считать достойным.
Да, да, и там тоже ты должен заботиться о том, где ты разместишься. В том числе, так сказать, есть возможность у тебя снимать что-то, да, на те деньги, которые тебе платят.
Это просто другой уровень, это да, не совсем свобода. Александр Сафонов, Владимир Родин.
Наша передача близится к завершению.
Да, это правда.
Я хотел бы успеть сказать следующее. Мы, ведь это предложение родилось из-за нехватки... И Александр
да,
об этом
он
сказал,
не скрывает, да.
Да, на рынке труда работников.
Но, по сути, мы же уже в программе сказали, что это все равно не решит проблему.
Да, и решит оно только при изменении государственной программы. У нас были широчайшая сеть профессионально-технических училищ, все специальности. Сейчас только автодело.
Да нет, что вы.
Ну... Мизерное. Я осведомлен, в Москве положение, я знаю, какие ПТУ сохранились. Они единицы.
Есть колледжи. Уже ПТУ нет,
конечно,
есть колледжи. Есть технические колледжи, да, которые их готовят большое много количество специалистов.
Мизерное количество. Поэтому да, ну, а если они готовят, при чем здесь тогда нехватка? При чем здесь нехватка? Кроме того, если говорить о регионах, то незачем было Москву увеличивать в полтора раза территорию.
Вы же не разукрепните ее.
Нет. Ну так незачем это было
делать. Так уже сделали, все.
Сделали. Теперь надо заботиться о регионах. Там строительство, там развитие промышленности, там строительство дорог.
А деньги где берем?
А денег у государства вообще море. Мы знаем, сколько у нас резервов. В резервах, не у всех, а в резервные деньги лежат.
Нет, я уже понял, у собравшихся денег нет, но у государства их полно, и у предпринимателей тоже.
И он должен стимулировать, конечно.
Хорошо. Голосование продолжается у нас в Телеграм-канале. Мы продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня есть...
Только громче, если можно.
Купрум меня зовут.
Вот так лучше.
Попытки найма заключенных. Когда господа руководители Луховицкого района взяли у нас кредит, а потом выяснилось, что не выиграли предвыборную кампанию, то в качестве залога нам отдали 60 тысяч гектар в Луховицком районе, то есть все сельскохозяйственные земли. И мы не могли там решить кадровые вопросы, потому что люди на Джон Дирах, это современные трактора, просто не могли работать. Пьянь, рвань и ну, просто кошмар.
Нехороши люди, я понял, дальше.
И мы договорились, и мы нашли механизаторов среди заключенных. И, в общем-то, все было на мази, но эксперимент не удался. Нас самих вчетвером решили посадить в тюрьму, поэтому нам пришлось вот отбиваться от этой ситуации. В итоге государство пошло на то, что все-таки механизаторов этих стали привлекать, но поскольку привлекало государство, а не коммерсанты, в итоге, опять же, эксперимент развалился. Поэтому я оцениваю... Да, слушаю.
Но вы говорите о своей практике, но теперь уже без практики, а просто на собственном опыте. Как вам эта идея?
С учетом того, что, будучи студентом, я работал с заключенными на валке леса, и прошло много лет, а люди на самом деле по сути как вот не меняются, нет, не получится ничего хорошего.
Понятно, спасибо. Виталий, если нам нужно двигать какие-то отрасли с низкими зарплатами, это нужно государству, почему туда не отправлять жителей деревень, где никакой работы все равно нет? Пусть государство, да, не платит им большой зарплаты, но заплатит за проезд, чтобы люди туда приехали. Почему это не работает, Александр Сафонов?
Во-первых, это есть, да.
То есть люди не идут на такое?
Реально не идут, да. У нас есть программа переезда к новому рабочему месту. Человек может получить почти 300 тысяч только за то, что соберет свои вещи, поправится к новому рабочему месту. Понятно, не рядом с деревней. Причем первые полгода государство, в том числе за счет службы занятости, да, снимает ему жилье. Но, к сожалению... И эта программа существует очень долгое время. Ну, не работает она, не хотят особо ехать.
Николай Любер рассказывает, у него Шурин работает как раз на Джон Дире в Воронежской области, и говорит, там в сезон он получает 30 тысяч. Я надеюсь, что в месяц 30 тысяч, а не в сезон. Ну, не знаю, так написал Николай. Скажите, Владимир Родин, вот господин Сафонов только что рассказал эту историю, и это ведь история реальная. Государство действительно помогает людям приехать к тому месту, да где нет. есть работа, а они не едут.
Можно хорошо обустроиться на 300 тысяч, переехав полностью... Всей там семьей.
Нет, ну если тебе совсем плохо здесь, то, может быть, и да.
Нет, а неправильно
ли... Я сказал, 300 тысяч – это только подъемные.
Да, да, да.
А еще плюс говорю. Государство оплачивает полгода съемку жилья.
Значит, еще раз говорю, если люди не едут, значит, это нехорошо. Значит, нужно искать варианты создания рабочих мест по месту нахождения людей. Не закрывать. Вы знаете, что 80 тысяч предприятий рухнуло за последние 20 лет?
Ну, может быть, потому что они не были эффективными?
Ну, наверное, значит, нужно было эффективным менеджерам нынешним создавать эффективные производства, а не разрушать и уничтожать, все, обогащаясь.
Ну, да, вот нужны шахты, где ползали на коленках.
Нет,
да,
не нет. надо, шахтеры... Тут смотрите, да. просто как по-разному...
А не нужны шахты. Раз на коленках, значит, не нужны. Механизируйте...
Значит, нет, подождите, добычи. Но есть же такой бизнес, когда что-то можно делать, но это так дорого, что лучше не делать.
Вот так оно и есть. Нет, большое количество бизнеса как раз и закрылось, потому что оно было субсидируемым государством,
нужно и особо никому не нужно было. Раз такие умные люди, что оценили, что это неэффективно, они должны были создать эффективные производства.
Должны бы. А кто кому что должен?
Нет, те, кто управляет, государством
и государство экономикой. Государство должно...
Ну, понял.
Безусловно. Другое дело. Клавдий говорит, подождите, то есть они полгода жилье оплачивают, а потом что, жить на улице, что ли? Подождите,
нет.
А потом зарабатывать?
Они зарабатывают. Просто государство как раз создает механизм, при помощи которого человек адаптируется.
Нет, просто насколько разные люди у нас тут подряд. Один говорит, подождите, 300 тысяч, так много, мол. А другой говорит, подождите, за такие копейки кто же будет переезжать?
Ну, вот видите, разные взгляды, разные... судьбы. Причем, понимаете, как правило, так сказать, проблема как раз заключается в том, что рабочие места есть на Дальнем, например, Востоке, а рабочая сила там есть в центральном регионе. Но люди не готовы туда ехать. Они готовы...
Они едут в Москву, скорее.
Да, ехать в Москве. И, кстати, выбирают-то профессию, вот когда говорим о профессиях там престижных, непрестижных, они считают лучше посидеть охранником, да, где-нибудь, чем заниматься, так сказать, профессией строительства.
Есть, чем получать 40, но напрягаться, я лучше получу 30, но не буду.
Да, но не буду, да.
Владимир Родин, это же проблема.
Да нет никакой проблемы в этом, я вообще не усматриваю.
Ну, у нас, говорят, страна охранников.
Ну, это плохо, потому что такой расклад, так создали рабочие места, что требуются охранники.
Нет, теперь
раньше
на
они
других,
не требовались, а теперь требуются.
На других-то рабочих местах мигранты, которые за эти деньги делают более сложную работу.
Ну, я не знаю, как, мигранты какую более сложную работу делают, это уж меня извините.
Ну, говорят, на стройке.
Назовите хоть пример. Да на стройке, это совершенно какая там примитивная, совершенно
как не требующая.
Зато тяжёлая.
Попробуйте быть сварщиком, попробуйте быть арматурщиком, попробуйте, ну, так сказать,
и
быть...
И все эти должности мигранты
Да. И отделочники какие.
Так вот, если вы будете развивать, продвигать агитацию... поступление в ваши...
Ну, понятно. Обучать там, людей.
Да, обучать людей, то люди пойдут работать по этим специальностям. А
то вы не обучаете. Подождите,
вы полагаете... не пропагандируете, не продвигаете это.
И пропагандируем, обучаем.
Вы полагаете, что...
Плохо, да. Значит, плохо.
Вы полагаете, что молодые люди сейчас готовы обучаться на токаря, грубо говоря, и потом на это жить?
Ну, а почему нет?
Ну, говорят, это не модно.
Ну, не модно, не модно, значит, ходите,
Владимир,
в чем ходите, без работы.
Две минуты до конца программы.
Не очень понимает, потому что, так сказать, в основном семья влияет на выбор профессии. И как папа скажет, так и будет. Пропагандируй, не пропагандируй.
Ну, по большому
счету... Нет, это вы ошибаетесь.
Подождите, просто по большому счету, если папа скажет быть... арматурщиком, как бы не смеялся 282-й, то, видимо, сын пойдет в арматурщики, и для этого не надо, чтобы было ПТУ. Он найдет эту работу, нет?
Да нет. А если ему будут каждый день говорить, вот как замечательно, какая хорошая зарплата, какое гарантированное рабочее место.
Слушайте, вы послушайте, сколько рекламы выливается по поводу рабочих профессий, да?
Это правда.
И все равно основном молодежь хочет получать высшее образование.
А я вам скажу, нисколько не выливается.
Теперь говорят, уже в основном хотят быть чиновниками.
Да, кстати, так сказать,
чиновники. Ну и правильно, зарплаты чиновникам тоже ни к чему.
Стабильность какая-то.
Гигантские зарплаты, которые всем... мерещится во сне.
Ну, вы снятся. Поработаете, например, инспектором в службе той же самой занятости, да, там на приеме, да где-то там... до 1020 получаете за ту работу, которую
исполняете. Нет, а я не
исполняет.
Об этих зарплатах,
ну,
говорю.
О чем? Последние минуты программы. Замечательная зарплата арматурщика, пишет мебель, а айтишники при этом по 150 получают. В том смысле, вот что есть более выгодные профессии, конечно. И поэтому молодые люди их выбирают. Алексей говорит, правда, что он уже 10 лет работает юристом, но хочет при этом стать сварщиком, потому что, видимо, знает, какие зарплаты у сварщиков.
7373.
Конечно, голосование. Мы сейчас будем подводить итоги. У нас 40 секунд до окончания программы. Это из Штатов нам пишет слушатель. Чтобы создать индустриализацию страны, нужно востребованное потребление. А где оно? Вот так. Это из Штатов нам написано. Ладно, все, давайте подводить итоги голосования. Мы спросили по поводу этой идеи директора ФСИН. Использовать труд заключенных вместо мигрантов. Три варианта ответа. Хорошая идея поможет. Идея хорошая, но не поможет, неэффективная. Идея плохая, потому что они должны отбывать наказание. Как думаете, какая самая популярная?
Третья моя.
Идея плохая, вы думаете? Да. Это Владимир Родин. Александр Сафонов?
Я думаю, скорее всего, вторая.
Идея хорошая, но неэффективная. Да. Не угадал никто. Это тот случай. 45% говорят, идея хорошая, и это поможет заменить трудовых мигрантов. 33% говорят, идея в принципе плохая, как и вы, Владимир Родин. Идея хорошая, но не будет работать. 22% Александр Сафонов проголосовали так. Это была программа «Своя правда». Александр Сафонов, Владимир Родин. Я благодарю вас.
Всем спасибо.